«Бессмертная она, что ли?» — раздраженно плеснула по глади бассейна графиня Манкар. «Или это нам маг такой бездарный попался? Дарианон, он у тебя вообще хоть на что-нибудь способен? Или одни иллюзии изучил?»
«Он все сделал правильно», — надула губки виконтесса Бифалин. «Просто нам почему-то не везет».
«Судьба, значит», — лениво заметила Камила. «Зачем вам это вообще понадобилось? Ведь достаточно конкретно выяснили, что у короля с ней ничего нет, что жениться он вообще не собирается. Какой смысл во всем этом? Кроме того, у вас все получается наперекосяк. С моста чуть не свалился Элмор, волк чуть не загрыз Эльвиру. Свинство это, между прочим, своих так подставлять. И еще вдобавок короля чуть не утопили». «А если бы это была не Эльвира, а кто-то из нас», — добавила герцогиня Двари. «Вы бы и нас не пожалели? Ольга-то в штанах, она бы убежала. А нас бы точно...» «Не говори ерунды», — перебила ее Алиса. «Вы другое дело. А Эльвира нас заложила, это наверняка. Потому-то и не получается ничего».
«Прямо-таки потому», — фыркнула Дариана. «Можно подумать, кто-то заранее знал, что мы собираемся делать. Просто обстоятельства так сложились. Кто ж знал, что она такая смелая окажется и застрелит этого волка вместо того, чтобы бежать? И кто мог подумать, что этот зомби так боится обычного амулета?»
«Давай, пусть он теперь хорошенько подумает, и чтобы без проколов, и наверняка. А то рано или поздно король действительно заподозрит неладно и вычислит нас», — сказала Алиса. «И тебе-то ничего, а меня в первую очередь заподозрит».
«Почему это тебя?»
«Потому что сама бы ты до такого не додумалась».
«Бросили бы вы это гиблое дело», — посоветовала Камила, томно разваливаясь на специальном сидении, расположенном в воде вдоль стенок бассейна. «Не кончится это добром, вот увидите. Оно вам надо?»
«Ты всерьез думаешь, что у короля с ней ничего нет?» — недобро прищурилась графиня Манкар. — «А из чего ты это заключила? Из того, что он ее не трахал? Да ты представляешь, что это значит?»
— «Что он ее не хочет?» — объяснила Камила.
— «Вовсе нет. Ты что, не помнишь, что было на охоте? Ты знаешь, что его величество чуть не пришит бедного Лавриса, когда застал его со своей Ольгой за невинными поцелуями? Кто-нибудь когда-нибудь видел, чтобы наш король хоть одну из нас ревновал? А вы знаете, что, отпуская ее веселиться с героями, он наказал Элмору блюсти ее, как зеницу ока?»
«Нашел, кому поручить», — захохотала Селия. «Уж он и соблюл, ничего не скажешь».
«Соблюл он там или нет, но теперь он уж который день не покидает своего дома и на люди не показывается, так ему от его величества перепало. А теперь скажите, хоть какую-то женщину на вашей памяти король так берег?»
«Ты верно говорила, Камила, если он ее трахнет, то может перепугать навеки, и она сама от него сбежит. Вот он и ждет официальной свадьбы, после которой она уже никуда не денется. А сам тем временем ее обихаживает и всячески приручает. Вы б видели, как он на нее смотрел, когда она нашего волка резала?»
«Все ушли, а я видела. С восторгом. И как он ее кровью мазал, тоже видела. Нежная, так и ласково, как кошечку. А потом еще битых 2 часа ее в своем шатре успокаивал. И вы мне говорите, что он к ней равнодушен? Пусть меня пинками со двора прогонят, если это так».
Камила выбралась из бассейна, сладко потянулась и завернулась в мягкую махровую простыню.
«Не знаю, Алиса», — сказала она. «Ты все это так складно излагаешь, не придерешься. Логично, прямо как его величество. Только я знаю одно — мое чутье меня никогда не подводило. Оно никакой логики не знает, но чует оно всегда правильно. И оно мне говорит, что с вами связываться себе дороже выйдет. Так что вы тут думаете, рассуждаете, строите планы, а я пошла. Закладывать я вас не собираюсь, но и участвовать в этой идиотской затее поищите другую дурочку. Мне, между прочим, тоже все равно, кто у нас будет королевой. Кто б ни был, король ко мне ходил и ходить будет. Потому что так как я, ни одна королева не умеет. А ты, Алиса, и не научишься, рот у тебя маловат».
И, уев таким образом графиню Манкар, Камила величественно поплыла к выходу из большой купальни.
«Потаскуха!» — прошипела ей вслед та. «Нашла-то уже чем похвастаться. Одним природа дает рот, а другим мозги. И давай, Дариана, поторопи своего недоучку, а то и это пойдет застучит».
«На этот раз все будет без проколов», — пообещала Дариана. Пентар сказал, что пороется в литературе и организует этой живучей лохудре одно верное и неснимаемое проклятие. «Мертвый супруг» называется. Этот мертвый к ней ни одного живого не подпустит, а через некоторое время и ее заберет.
«Ты там смотри», — забеспокоилась маркиза Ванчир, —
чтобы он короля ненароком не повредил как-нибудь.
— Не повредит, — пообещала виконтесса. — Просто не подпустит. Да король и сам не станет с проклятой связываться. Мало ему своего проклятия.
— А он что, правда проклят? — поинтересовалась герцогиня Двари.
— Говорят,
— пожала плечами Алиса.
— Точно никто не знает. Если б знали точно, не видать бы ему короны. Попробовать выяснить, что ли? Был бы королем Элмор, насколько все проще было бы.
Да, мы сделали вид, что не слышали, и разговор сам по себе перешел на вечные ценности.
Кантор спрятал в карман подписанный чек и надел шапку. — Я в город и назад. Переведу деньги на свой счет и вернусь. А ты пока посторожи, чтобы не сбежала, а то вдруг она нас кинула. Ничего с нее не снимай и вообще с ней не разговаривай. И исчез за дверью, а Саэта осталась один на один со связанной ведьмой. Крошечный бревенчатый домик состоял всего из одной комнаты, в которой помещались огромная печь с лежанкой, грубо сколоченный деревянный стол и несколько таких же стульев. Еще на стенах висели несколько полок с посудой и пучки каких-то сушеных трав. На одном из стульев сидела пленница, связанная по рукам и ногам, с завязанными глазами и в полярговом ошейнике. Все прошло отлично, осталось только дождаться Кантора, убедиться, что финансовый вопрос решен, и убить эту мерзавку, Патрицию, чтобы больше не портила людям жизнь. Мало ли, что они ей пообещали, обещанного 3 года ждут. Интересно, она в самом деле поверила, что ее отпустят, или просто выбрала легкую смерть?
Или все-таки кинула?
Интересно, сколько времени займет у Кантора поездка? Туда где-то 1 час, да назад, да еще пока он все это оформит. 2-3 часа. А потом, если не будет никаких осложнений, все это закончится. Можно будет вернуться домой, к своим. К Гаэтана, к ребятам. Гаэтана, наверное, испереживался весь. Он так не хотел ее отпускать. Видно было, что не хотел, а отказаться не имел права. И заметно обрадовался, когда узнал имя ее напарника. Видно, знал, что из себя представляет товарищ Кантор. Они ведь раньше вместе работали. Она мельком взглянула на связанную ведьму. Та сидела неподвижно, выпрямившись, насколько позволяли связанные за спинкой стула руки, и подняв голову. «Все в порядке, все на месте, сидит. Ну и пусть сидит. Связали крепко, не выкрутится. А потом домой». Она поймала себя на мысли, что когда все закончится и она вернется домой, ей будет не хватать Кантора. Его светских манер и его хамских выходок, его философских рассуждений и его матерных монологов, его понимающих и насмешливых глаз, его серьезных шуток, его этнографических лекций и всего остального. Да, Кантора ей будет не хватать. И еще рояля. Почему бы ей было не играть на чем-нибудь поменьше? На скрипке или на лютне, например? На чем-нибудь таком, что можно было бы взять с собой и хранить в хижине на базе? И зачем ей сдался именно рояль, самый громоздкий инструмент, который можно себе вообразить? Не надо об этом думать. Избравший путь воина не должен жалеть и сомневаться. Лучше заняться чем-нибудь полезным, чтобы дурацкие мысли в голову не лезли. Пистолет почистить, что ли? Да нет, не сейчас. Разберешь, а он понадобится. Или халупу эту подмести от нечего делать. Или лучше не надо. Лучше ни на что не отвлекаться, а следить за этой паршивкой, а то она что-то зашевелилась, плечами дергает.
«Сиди смирно!» — прикрикнула Саэта. «Мне неудобно!» — жалобно отозвалась Арана, она же Патриция, своим глубоким красивым голосом.
«Потерпишь!» — неприветливо бросила Саэта. «Твоим мужикам и похуже приходилось!»
«Что тебе до них?» — пропел волшебный голос какой-то совершенно другой интонацией.
Что тебе, девушка, до этих мужчин, которые тебе даже не знакомы? Ты ведь их ненавидишь, они тебе отвратительны. У них грязные липкие руки и грязные липкие глаза. Тебе противен их вид и прикосновение. Это они искалечили твое тело и душу. Они отобрали твой огонь. Они заставили тебя работать на них. За что их жалеть? Пусть умирают. Иди со мной.
Голос проникал под череп, ввинчиваясь в мозг, и вызывал странное покалывание внутри.
«Замолчи!» — закричала Саэта, зажимая уши ладонями и вскакивая с места. «Рот ей заткнуть! Немедленно! Как же она колдует в ошейнике!»
Саэта схватила первую тряпку, какая попалась ей под руки, старое полотенце, валявшееся на столе, и бросилась к пленнице. Она еще успела заметить, что случилось. Ошейник расстегнут. А пока она огибала стол, она забыла, зачем это она бежала. Нет, вспомнила. Вот же ее подруга сидит, привязанная к стулу. Ее надо развязать. Обязательно надо, никак иначе. Кто же ты ее привязал? И зачем? Ее непременно надо развязать. Вот так.
А самой сесть на стул и завести руки за спинку.
Да, конечно, именно так и надо. Так будет лучше. Она очнулась, привязанная к стулу. К тому самому стулу, от которого несколько минут назад своими руками отвязала пойманную ведьму. И с тем самым пыльным полотенцем во рту. О боги, надо же было так облажаться. Как же она расстегнула ошейник? Надо было ей сразу рот заткнуть. Кто же знал, что она и голосом может? На ошейник понадеялись. Вот так. Удовлетворенно произнесла Арана Патриция уже обычным своим голосом. Хотя обычно ее голос тоже был прекрасен, такой же глубокий и почти волшебный.
«Я бы с удовольствием посмотрела, как ты пристрелишь своего приятеля. Это было бы проще и интереснее. Но все же это поучительное зрелище не стоит 2 миллионов».
Она грациозно присела на лавку, закурила сигарету и продолжила, насмешливо глядя на связанную Саэту. «Он, конечно, не такая легкая добыча, как ты, и с ним придется повозиться, но он мне нужен. У него мои деньги, которые мне нужно будет вернуть. Да и хороший воин мне не помешает. Я опять собираюсь в дорогу. Так что я лучше полюбуюсь, как он перережет тебе горло. Это будет так живописно, хотя и не особенно интересно. Такое я уже 10 раз видела». Она очаровательно улыбнулась, понаблюдала, как Саэта дергает веревки и мотает головой, и спокойно сказала: «Дергайся, дергайся, трепыхайся. Это тоже ужасно забавно. Но у тебя ничего не выйдет. Ты будешь сидеть и ждать. Я специально сняла с тебя чары, чтобы ты все сознавала и ждала смерти, чтоб тебе было страшнее умирать. Когда твой друг станет моим, я тебе даже рот освобожу, чтоб ты могла кричать и визжать. А пока сиди и жди». Саэта рванулась еще несколько раз и поняла, что ей действительно придется сидеть и ждать. А потом смотреть, как потеряет разум ее друг Кантор, отличный парень и верный товарищ. А потом умереть от его руки. И ничего нельзя сделать, разве что сесть и заплакать от бессильной злости и несправедливости. Или надеяться, что Кантор устоит, хотя надежды мало. Но, может быть, он продержится хоть несколько секунд, которых ему хватит на один выстрел. В этих невеселых размышлениях она провела те 2 часа, что оставались до возвращения Кантора. А потом снаружи донесся стук копыт, потом шаги, открылась дверь. Кантор застыл на пороге в расстегнутой куртке с плащом и шапкой в руках. И Саэта поняла, что ее последняя надежда была глупой и беспочвенной. У него не было этих нескольких секунд. Он снова стоял столбом и смотрел в глаза ведьмы. И его взгляд стремительно терял всякую осмысленность. «Иди со мной», — сказала Арана. И Кантор выронил плащ и шапку и сделал шаг вперед. — «Патриция», — сказал он и сделал еще шаг. — «Иди ко мне. Люби меня». Ведьма тоже шагнула вперед и рванула застежки платья. Саэта вцепилась зубами в кляп и все-таки заплакала. Кантор падал в лабиринт. Он падал туда не в первый раз и точно знал это ощущение невыносимого головокружения, означавшее переход в иную реальность, промежуточную между жизнью и смертью. Здесь все было не так, как в жизни, и, вероятно, не так, как в смерти, но этого точно не знал никто. Это был действительно лабиринт, и его конфигурация была каждый раз другой. Из него было 2 выхода — ступени наверх и тоннель вниз. По ступеням Кантор уже взбирался. Тоннель видел издали. Некоторые места лабиринта он даже знал и узнавал их в любом виде. Но всякий раз, как он сюда попадал, найти выход было крайне сложно, как и должно быть в любом лабиринте. Он оказался в незнакомом месте. Этот сад с обилием благоухающих цветов он еще никогда здесь не встречал. Хотя, возможно, это место он уже видел, просто оно выглядело по-другому. Возможно, в прошлый раз пышные жасминовые кусты были разноцветными кубиками в человеческий рост, а мраморные статуи — мертвыми воинами, и эта шелковая трава — синей прозрачной водой. «Иди со мной», — раздалось у него за спиной. Он обернулся. На белой ажурной скамейке сидела Патриция и с улыбкой протягивала к нему руки. Она была в одном корсете, нежно-кремовом, как рояль в отеле Лютеции, и изящных туфельках на босу ногу. Ее глаза звали, губы манили, открытое тело вызывало неудержимое желание. «Она всегда была такая», — подумал Кантор. «У нее всегда была эта сила. По ней все сходили с ума, правда, поначалу в переносном смысле. Не из-за ее красоты, а из-за того, что она вызывала желание. У любого мужчины. Даже сейчас, когда я знаю о ней все, ненавижу ее, понимаю, чего мне будет стоить малейшая слабость, все равно не могу удержаться. Или все-таки могу? А надо ли? Как сказала Азиль, если вы вместе упадете в лабиринт, там ты будешь сильнее. А как я должен воспользоваться этим? Убить ее? Или наоборот? Это же лабиринт, здесь все иначе. Если бы она просто нападала, было бы понятно, а так...
Что я должен делать?
Она поднялась и подошла к нему, обняла и прижалась к нему всем телом. Он содрогнулся, чувствуя, что одежда на нем куда-то исчезла, что в глазах у него темнеет, и что бороться с древнейшим инстинктом не остается сил. Он сжал ее в объятиях и впился в ее губы, рывком сдирая с нее кремовый корсет. Саэта видела, как они медленно шли навстречу друг другу, шаг за шагом, по пути срывая с себя одежду и не отрывая друг от друга неподвижного взгляда. Они шли долго и медленно, словно преодолевая какое-то невидимое препятствие. Они сошлись у стола и слились в долгом поцелуе, жадно лаская друг друга, как изголодавшиеся любовники после долгой разлуки. А Саэта смотрела на них с отвращением, оцепенев настолько, что даже позабыла закрыть глаза. Кантер схватил ведьму и посадил на стол. «Патриция», — глухо проговорил он, одной рукой продолжая ласкать ее, а другой расстегивая штаны.
«За что же ты меня так, любимая?»
«Ты был мне не нужен», — ответила Патриция, выгибаясь в его объятиях. «Ты был уже бесполезен. От тебя не было никакого толку, но могли быть неприятности». «Ты меня не любила», — скорее утвердительно, чем вопросительно сказал он, останавливаясь и глядя ей в глаза. Она испуганно вздрогнула и тоже остановилась. «Ты не можешь лгать в лабиринте», — пояснил он. «Особенно мне». «Сука ты, Патриция, и никудышняя актриса!» И тут же вокруг послышались аплодисменты. Мраморные статуи и сада спрыгивали с постаментов и превращались в живых женщин. И все радостно аплодировали и выкрикивали. «Так ее, стерву! Из-за нее ты возненавидел нас всех! А мы ведь ничего плохого тебе не сделали, мы ведь любили тебя!» «Ведь они правы, 100 раз правы», — подумал Кантер. «Ведь когда-то все было не так. Они меня любили, даже когда я того не стоил. Они прощали мне все, даже то, чего не следовало. А я... Стоило один раз, всего один раз, столкнуться с подлостью и предательством, и я сломался. Да во что бы мне ни обошлась эта Патриция, как можно было допустить, чтобы одна мерзавка затмила все то прекрасное, что было в моей жизни до нее? Даже если я рехнулся, потерял кусок памяти и обзавелся ложными воспоминаниями, озверел и ожесточился... Хоть немного-то разума у меня должно было остаться. Кантор вспомнил, что так и держит до сих пор в объятиях это чудовище, и оттолкнул ее от себя с такой поспешностью и отвращением, словно держал в руках змею или скорпиона. «Я тебя не хочу», — злорадно, наслаждаясь каждым словом, отчетливо произнес он. «Вот так. Не хочу. И не заставишь ты меня хотеть. Ты противная, злая, жадная, и у тебя нет надо мной власти. Исчезни, сгинь. «Пропади, видеть тебя не желаю!» Она упала на траву и вдруг с пронзительным криком вспыхнула и превратилась в золотую пыль, усыпавшую землю. Саэта видела, как они занимаются любовью на деревянном столе, и слышала, как Кантор что-то шепчет, наклоняясь к ушку своей страшной партнерши. А потом он, не отрываясь от своего занятия, вдруг скользнул рукой за голенище, выхватил нож и одним коротким движением вонзил ей в живот. Ведьма закричала, выгибаясь в предсмертной судороге, и обвисла в его руках. Кантор вырвал нож, бросил его на пол и с новой силой набросился на уже мертвую женщину, вскрикивая, содрогаясь в любовном экстазе. Кантор отступил в сторону, инстинктивно опасаясь касаться золотой пыли, но часть ее все же успела осесть на сапоги. Ничего особенного от этого не произошло, и Кантор, тут же успокоившись насчет пыли, повернулся к ожившим статуям. Очень хотелось сказать им что-нибудь доброе и прощения попросить, что ли, поблагодарить, ну, хоть что-нибудь. «Девочки», — сказал он, не придумав ничего умнее, — «я вас помню и люблю, и вы мне нужны, все до единой». Ответом ему был восторженный визг.
Женщины окружили его, радостно крича и пытаясь обнять все одновременно, отчего он в конце концов не устоял на ногах и получилась куча мала. Он узнал некоторых из них, это действительно были женщины, которых он когда-то знал и любил, и они все стремительно раздевались. «Ну и подвиг мне предстоит», — подумал он, хватая первую попавшуюся и падая с ней в высокую мягкую траву, пахнущую летом. «Может, в лабиринте это все иначе?» Он любил их всех по очереди, до полного изнеможения, пока не наступил момент, когда он просто упал и не мог даже шевельнуться. Тогда они все засмеялись и вернулись на свои постаменты, снова превратившись в мраморные статуи. Почти сразу же лабиринт стал меняться, цветущий парк на глазах увидал, скульптуры теряли форму и оседали, превращаясь в ограненные каменные плиты, и в течение 10 секунд картина сменилась полностью. Листья увяли и осыпались, пошел снег, и стало холодно. Не просто холодно, а так, словно он действительно лежал в крепкий мороз на холодном камне. «Уходить надо отсюда, и скорее», — подумал Кантер. «И если кажется, что сил на это нет, придется их поискать. Там ведь осталась Саэта, кто же ее теперь отвяжет? А если она отвяжется сама, то что она сделает прежде всего? У нее ведь есть на это все основания. Инструкции она чтит, да еще я сам попросил. Вставай, герой-любовник, вставай, выход надо искать. И быстро, если тебе еще не надоело жить». Он приподнял голову, огляделся и... Сказать, что Кантер испугался, можно и по морде получить. Скажем так, ему стало несколько неуютно. Летний парк превратился в зимнее кладбище, и камень, на котором он лежал, оказался над гробной плитой. Кантер опустил глаза, ожидая прочесть свое собственное имя, и уже готовое вырваться ругательство вдруг застряло в горле. «Хотел бы я знать», — невольно подумал он, не отрывая взгляда от трех хинских иероглифов, выбитых на камне. Лабиринт действительно настолько жестокий и злорадный? Ведь это в самом деле жестоко — намекнуть, что мое место на кладбище, и напоследок ткнуть носом в могилу этой несчастной девочки, которая поплатилась жизнью за любовь ко мне. Или лабиринт здесь вовсе ни при чем, и он всего лишь отражение моего сознания, совести, например. А может, так и надо? Христиане, например, считают, что перед смертью надо покаяться во всем, в чем ты виноват. «Да нет, хрен вам, господа! Я не христианин, и уж в этом-то покаялся давно и не раз, а во всем остальном каяться — это аж сколько времени надо. А сейчас не время сидеть на кладбище и вспоминать, где я кого обидел и сколько за последние годы убил. Идти надо. Подумать о нравственных проблемах можно и на ходу». Он поднялся и медленно из последних сил побрел вперед. Где-то должен быть выход. Саэта с ужасом смотрела, как обезумевший Кантер таскает по столу истекающий кровью труп, переворачивая по-всякому и меняя позы после каждого раза, размазывая кровь по своему телу и заливая стол и коврик на полу. Ей казалось, это продолжалось целую вечность и будет продолжаться бесконечно. Времени действительно прошло уже много, сквозь открытую до сих пор дверь было видно, как садится солнце, и очень хорошо ощущалось, как крепчает к ночи мороз. Она уже подумывала о том, что хуже, замерзнуть здесь за ночь или все-таки попробовать добраться до ножа, рискуя привлечь к себе внимание сумасшедшего, когда Кантер, наконец, выбился из сил и оторвался от своей мертвой партнерши. Он с трудом сделал несколько шагов, буквально выпал в открытую дверь и скатился с крыльца. Кошмар закончился. Саэта несколько раз глубоко вздохнула, приходя в себя и унимая нервную дрожь, и попыталась привстать вместе со стулом и передвинуть его в сторону стола. Передвигаться вместе с тяжелым стулом было занятие не из легких, но вполне выполнимое. Гораздо труднее было дотянуться до ножа руками, для этого пришлось опрокинуться вместе со стулом на бок, больно ударившись головой и чуть не сломав себе плечо. Закоченевшие пальцы не слушались, нож то и дело выскальзывало, его приходилось нащупывать заново, но в конце концов ей удалось освободиться от веревок, хотя это и заняло немало времени. Саэта размяла и растерла онемевшие руки, подобрала с пола одежду ведьмы и нашла в ее кармане свой пистолет. Развела курок и осторожно вышла на улицу. Кантер по-прежнему лежал там же, у крыльца, и не подавал признаков жизни. «Кантер!» — всхлипнула Саэта и подняла пистолет. — Прости. Она целилась долго, хотя промахнуться было практически невозможно.
Долго стояла с пистолетом в руках, уговаривая себя стрелять, вспоминая инструкции, напоминая себе, что он сам ее об этом просил, объясняя себе, что он действительно сошел с ума и никаких сомнений в этом быть не может. А в голове билась одна единственная мысль. А если нет? А если он опять очнется, умоется снегом и, как ни в чем не бывало, попросит водки? Она стояла и целилась, пока не заболели руки. А потом бросила пистолет в снег, села на крыльцо и заплакала. Ольге снится сон. Она спускается по каменным ступеням в подземелье. Она ступает босиком по холодным и влажным плитам, и ей холодно и страшно. На ней длинное белое платье и белая фата невесты. Вокруг нее серый потрескавшийся камень, покрытый зеленоватым мхом. Она движется по темному коридору, уходящему вглубь, и вокруг нее шуршат крыльями летучие мыши, невидимые в темноте. Она не боится ни летучих мышей, ни попискивающих по углам крыс, но ей почему-то страшно. Страх немотивированный и совершенно не поддающийся логическому объяснению. Она просто знает, что делает что-то страшное. В конце коридора мерцает свет. Она знает, что туда идти не следует, что там еще страшнее, но продолжает идти, словно кто-то ведет ее на веревочке. Это до боли напоминает много раз высмеянный Васькой Любушкиным классический сюжет фильма ужасов. «Как там страшно! Наверное, там опасно! Давайте туда пойдем!» Она идет по коридору, наполненному звуками, тоже вызывающими ассоциации со скверным ужастиком. Но ей по-настоящему страшно. Свет в конце коридора приближается, в коридоре становится все светлее. Она начинает видеть стоящие в нишах скелеты и вытянувшихся в почетном карауле мертвецов разной степени разложения. Они стоят неподвижно, и она проходит мимо них, обмирая от ужаса и отвращения. Коридор заканчивается, и она выходит в небольшое помещение, освещенное несколькими факелами и жаровнями на высоких треножниках. В центре, вычерченной на полу фигуры, стоит незнакомый мужик в черной мантии мага с жуткими рисунками. Ольга чувствует, что тут явно какое-то грандиозное западло, и надо рвать отсюда когти, пока не поздно, но продолжает идти вперед. Видимо, все-таки поздно. Она становится рядом с мужиком в мантии, тот разводит руками и что-то произносит. Тянущая ее невидимая веревка обрывается, и Ольга останавливается. Теперь она просто не может сойти с места. Она стоит столбом, чувствуя себя полной дурой в своей белой фате, и рассматривает рисунки на мантии. Судя по всему, это и есть тот самый некромант, который удавился бы от зависти из-за ее футболки. Интересно, что ему от нее надо? Хочет наехать и угрозами, и вымогательством эту футболку у нее отобрать? Он ходит между жаровнями, бросает в них какой-то порошок и делает пассы и произносит заклинание. «Выбирай себе жениха», — говорит он, наконец ударяя в пол посохом, и из стен пещеры начинают появляться бесплотные, но четко видимые мужские фигуры. Их много, и все они красавцы, как на подбор. Воины и барды, принцы и воры, маги и просто красивые ребята без всякого класса. Проходят мимо нее один за одним в каком-то жутком хороводе. Каждый смотрит на нее влюбленными глазами и говорит: «Выбери меня». Она стоит, растерявшись от такого изобилия и не зная, как выбрать из такой массы потенциальных женихов. «А если я никого не выберу?» — говорит она, вспоминая, что тут же все-таки какое-то западло, и надо как-то выкручиваться. «Тогда тебе достанется тот, кто окажется напротив с третьим ударом посоха», — спокойно поясняет некромант. «Значит, лучше все-таки выбрать, а то попадется какой-нибудь засранец». Хотя выбор такой, что вряд ли какой-то засранец мог бы сюда затесаться. Они идут мимо нее, она смотрит на них и некоторых даже узнает, тех, кого видела раньше на портретах. Вот герой Полистар, великий воин, погибший в битве 300 лет назад. А вот принц Интар, погиб 5 лет назад от рук заговорщиков. Хрупкий, изящный маг, похожий на эльфа. Имя забыла, основатель школы пяти стихий. Умер 700 лет назад, неизвестно от чего, не то от старости, не то поколдовал неудачно. Симпатичный индус с большими печальными глазами. Мистик Шанкар, соратник Элмора, погиб в битве с драконом 3 года назад. «Да ведь они все мертвые», — вдруг понимает Ольга. «Они все умерли, они не настоящие». «Выбирай». Снова гремит под сводами пещеры голос некроманта, и снова посох ударяет в пол. Ольге страшно, она боится этих мертвых героев, но еще больше боится, что ей попадется кто-то совсем незнакомый. и судорожно вертится, всматриваясь в этот хоровод покойников, пытаясь выбрать кого-то из знакомых, чтобы хотя бы не было так страшно. Мертвые красавцы проходят мимо нее, и каждый просит: «Выбери меня». Она останавливается, наконец, на черноглазом мистике и делает шаг к нему. Но он вдруг чуть заметно качает головой, как бы предостерегая ее, и вместо традиционного «выбери меня» произносит «выбери парня с драконом» и проходит мимо, глядя на нее и грустно улыбаясь. Некромант в третий раз поднимает посох, готовясь ударить в пол. Ольга в панике бегает глазами по хороводу женихов, пытаясь понять, кто же тут с драконом и где у него этот дракон, в кармане, что ли, и натыкается взглядом на еще одно знакомое лицо. И тут до нее доходит. «Этот!» — кричит она, указывая на него. «Я выбираю его!» Он точно такой, как на портрете, даже лучше. У него шикарная улыбка и пронзительно черные глаза с этакой лихой чертовщинкой. На нем кожаный жилет на голое тело, открывающий взору гладкий литой торс и цветного дракона на плече, ту знаменитую татуировку, из-за которой он получил свое прозвище. Он божественно красив, и он смотрит на нее и молчит, не просит его выбрать, просто улыбается. «Подойдите ко мне и возьмитесь за руки!» Он берет ее за руку, и она не может удержать крик ужаса. Красавец Барт превращается в жуткое подобие человека, на которое страшно даже смотреть, не то что за руку держать. Но вырваться она уже не может, и только смотрит на него, не в силах отвести глаз. У него нет лица. Вместо лица сплошное кровавое месиво. С одной стороны разорван рот, с другой — жуткий ожог, с которого свисают лохмотья кожи и плоти. Его тело покрыто ранами и ожогами, вместо правой руки — окровавленный обрубок. Глаза заплыли и не открываются. Некромант стоит перед ними и проводит какой-то обряд, смысл которого доходит до Ольги с трудом. Кажется, это действительно что-то вроде венчания. Ольга стоит как приклеенная, не в силах двинуться с места. Ее жених, по-видимому, тоже. Он как-то не высказывает энтузиазма по поводу неожиданной свадьбы и даже глаз по-прежнему не открывает. «Поцелуй свою невесту», — торжественно произносит некромант. Мертвый Барт медленно поворачивается к ней и приподнимает фату. Ольга пытается отстраниться с ужасом, представляя себе, что сейчас эта страшная кровавая маска ее поцелует. «У него ведь губ нет», — почему-то подумала она. «Как же он будет целовать?» Она закрывает глаза, чтобы не видеть этого кошмара, и чувствует, как он обнимает ее за плечи и привлекает к себе двумя руками. Чувствует мягкое прикосновение его губ, целующих ее нежно и бережно. Ей кажется, стоит открыть глаза, и перед ней снова будет тот ослепительный красавец, каким он был вначале. И она не удерживается. Первое, что видит Ольга, — его глаза, осмысленные и слегка удивленные. «Она твоя!» провозглашает маг, указывая на нее длинным пальцем с огромным перстнем. «Возьми ее!» Жених отстраняется от нее и медленно поворачивается к магу. Его жуткое лицо все то же, но глаза открыты, и в глазах полыхает неукротимая ярость. «А почему?» — тихо и угрожающе спрашивает он. «Я должен тебя слушаться». «Повинуйся!» Громогласно раздается под сводами пещеры, и посох снова ударяет в пол. «Повинуйся мне, повелителю мертвых!» И следуют непонятные слова очередного заклинания. Кровавая маска оскаливает разорванный рот в нехорошей усмешке. Здоровая рука стремительно взлетает и хватает некроманта за горло. Он пытается вырваться, но железные пальцы мистралийца держат его крепко и неумолимо сжимаются. Некромант тихо хрипит, трепыхаясь в его мертвой хватке, а разъяренный Барт подтягивает его поближе, почти вплотную к своему жуткому лицу, и, глядя прямо в глаза, тихо произносит: «А с чего ты взял, сволочь, что я мертвый?» Маг обвисает мешком, и Ольга чувствует, как рвутся невидимые узы, державшие ее на месте. Она поспешно подбирает подол, швыряет наземь дурацкую фату и бросается прочь из этого жуткого места. «Подожди!» — несется ей вслед. «Я с тобой!» Она бежит, боясь обернуться, и где-то позади слышит торопливые шаги своего новоиспеченного супруга. Она мчится вверх по коридору, мимо мертвецов, мимо ниш со скелетами, мимо нестрашных крыс и летучих мышей, к ступеням, ведущим наверх. И за ней, не отставая, несется мертвый мистралийский бард. У самых ступеней он все-таки догоняет ее и хватает за плечо. Ольга испуганно кричит и пытается вырваться. «Постой!» —
просит он. «Покажи мне выход, мне нужно наверх».
Она отступает назад, ее колотит от страха. Она не может смотреть на это изувеченное лицо и жуткий обрубок руки.
«Не бойся», — умоляюще произносит он. «Я не сделаю тебе ничего плохого. Я просто заблудился. Мне нужно наверх».
«Пусти!» — кричит она, пытаясь вырваться. «Я боюсь».
«Почему? Я как-то не так выгляжу? Но здесь все нереально, тебе просто кажется. Не бойся, не убегай, прошу тебя».
Он отпускает ее и снова смотрит ей в глаза с мольбой и отчаянием. «Не бросай меня здесь. Помоги мне выйти наверх, пожалуйста. Если я останусь здесь, я и в самом деле умру».
«Вот он, выход», — говорит она, указывая на ступени, и бросается бежать вверх, пока он снова не схватил ее и не захотел чего-нибудь еще.
И просыпается в собственной постели. Над ней склонился растрепанный сонный Элмор и трясет ее за плечо. А рядом стоит перепуганная Азиль.
«Ой, ребята!»
Ольга рывком села, стряхивая с себя остатки кошмара.
«Мне такое приснилось! Я что, вас разбудила?»
«Еще бы!» Элмор облегченно вздохнул и присел на край кровати. «Ты бы слышала, как ты кричала! Я думал, тебя тут убивают!»
«Ребята, извините!»
Ольга вытерла ладони, взмокший лоб. «Я не хотела вас напугать. Все нормально, приснится же такая гадость».
«Ну и хорошо. Пойдем, Азиль?»
Азиль, все это время настороженно изучавшая подругу, чуть качнула головой. «Элмор, ты иди, если хочешь спать. А ты вставай. Давай спустимся на кухню, посидим, чаю попьем, и ты мне расскажешь свой сон. Что-то мне это не нравится. В тебе что-то появилось, что-то непонятное для меня».
«О, боги!»
Элмор сразу проснулся и испуганно уставился на нимфу. «Ты что, думаешь, это был не просто сон?» Азиль печально кивнула.
«Тогда я тоже послушаю», — решительно заявил Элмор. «Куда уж тут спать, когда такие дела?»
Они оделись и спустились на кухню, чтобы приготовить чай. Но потом Элмор предложил, чтобы не возиться с плитой и не будить слуг, выпить вина и не морочить себе голову. Ольга немедленно согласилась, и они перебрались в библиотеку, где она и изложила историю своего странного замужества.
«Тхан-квара!» — тихо проворчал Элмор, выслушав все до конца. «Тут и гоблину понятно. Где приложил руку некромант, хорошего не жди. Это наверняка какая-то хитрая порча или проклятие».
«И что теперь?» — испуганно спросила Ольга. «Это как-то снимается? Надо к магу идти? Или что в таком случае делают?»
«Не знаю». Чуть шевельнул могучими плечами принц-бастард. «Когда снимается, а когда и нет. Одно могу сказать тебе наверняка. Как бы страшно тебя ни прокляли, мой дом всегда будет открыт для тебя. И что бы тебе ни грозило, я сделаю все, чтобы тебя защитить».
«Ничего не понимаю», — вздохнула Азиль. «Что же, выходит, что он жив?»
Она посмотрела на портрет, висевший на стене между стеллажей с книгами, и снова вздохнула.
Элмор тоже тяжело вздохнул и сказал...
«А может быть. В любом случае, Шанкар бы плохого не посоветовал».
«Кто-нибудь хоть что-нибудь понимает?» — жалобно спросила Ольга. «Я же в этом нифига не разбираюсь».
«Мало что», — призналась Азиль. «С магами надо посоветоваться. И обязательно надо рассказать Шелару. Может, он что-то поймет? Но в любом случае...» — она снова посмотрела на портрет. «Он был хороший человек. Он бы действительно не сделал тебе ничего плохого, живой или мертвый».
Ворох меховых одеял чуть шевельнулся, и Саэта, дремавшая за столом, тут же встрепенулась и нащупала пистолет. Она сидела так уже третьи сутки, ожидая, что скажет Кантор, когда очнется, и что он сделает. Хотя в таком состоянии он вряд ли сможет что-то сделать. Но все же пистолет она держала под рукой, на всякий случай. К счастью, в сарае около избушки нашлось немного сена для лошади, да и места, чтобы поставить лошадь, там вполне хватало. И под навесом около сарая имелся запас дров. Но ничего съедобного в доме не было, если не считать сушеных трав, висевших на стенах. И Саэта все чаще вспоминала рассказ Кантора о питательных тараканах. Тараканов здесь, правда, не наблюдалось, но по ночам нагло шныряли крысы, которых Кантор тоже, помнится, признавал съедобными. При необходимости их легко можно было поймать, но пока что они не привлекали Саэту в качестве обеда. После того, что она наблюдала здесь 2 дня назад, ей до сих пор не хотелось есть. Труп она оттащила в лес и зарыла в снег. До весны не найдут. Стол кое-как отмыла, коврик выбросила. На печке нашлась целая куча тряпок и побитых молью меховых одеял, из которых она соорудила постель для Кантора. И теперь она сидела и ждала. Одеяла снова зашевелились, и с лежанки послышался слабый стон. Саэта встала и подошла поближе. «Кантор!» — безнадежно позвала она и потянула за край одеяла, чтобы открыть лицо и заглянуть в него. Кантор снова тихо застонал, зашевелился, и из-под кучи мохнатого меха показались его глаза. Они были открыты. Саэта бросила одеяло и потрясла товарища за плечо. «Кантор, скажи что-нибудь!» «Саэта!» — прошептал он, и его глаза бессильно закрылись. «Кантор, ты меня узнал или ты опять бредишь? Скажи что-нибудь вразумительное!» — попросила она и снова встряхнула его за плечо. Он чуть шевельнул ресницами, приоткрыл рот и закашлялся. Кашель у него начался еще позавчера, и он очень не нравился Саэте, этот сухой надрывный кашель, так же, как и лихорадка с бредом. Пробегать несколько часов полураздетым при открытой настежь двери, а потом еще и полежать в снегу, как тут не заболеть, будь ты хоть сто раз закаленный. И поди пойми теперь, чего он бредит и не приходит в сознание. То ли это все-таки безумие, то ли просто лихорадка. Она подождала, пока он успокоится, и осторожно спросила. «Кантор, может, дать тебе травки попить?» Он открыл глаза и все так же тихо спросил. «А водки нет?» «Водки?» Саэта оторопела от счастья, не зная, смеяться или плакать. «Пьяница! Где я тебе водки возьму посреди леса? Не успел глаза продрать, как тебе водка понадобилась. Мы в лесу, в той самой избушке. Здесь нет ничего, кроме сушеной травы и снега. Если хочешь, я тебе могу крысу поймать и сварить бульон». «Не плачь», — тихо сказал Кантор. «Я не плачу, я смеюсь», — истерически всхлипнула Саэта. «Не обращай внимания, это нервное». Он посмотрел на пистолет, который она до сих пор держала в руке, и понимающе вздохнул. «Давай травку, только погорячее, мне холодно». «Хорошо, я сейчас согрею чайник. А ты разбираешься в этих поморских травах? Я только мяту узнала». «Покажи, посмотрю». Он рассмотрел пучки трав, которые принесла Саэта, и выбрал несколько подходящих, по его мнению, для питья. Потом снова забился под одеяло и свернулся клубком, безуспешно пытаясь согреться. Он выглядел как обычный тяжело больной человек, без каких-либо признаков психических расстройств, и это уже было хорошо. Саэта поставила в печь чайник со снегом и присела на край лежанки. «Как ты?» «Плохо», — признался Кантор и снова закашлялся. «Все будет хорошо», — пообещала Саэта. «Ты поправишься. Мы уедем отсюда и вернемся домой». «А что со мной?» — спросил он. «Почему так холодно? Печка горит, одеял куча, а меня трясет. И голова разваливается. Я что, заболел?» «Ты лежал на снегу раздетый. Ты простудился». «А зачем я там лежал?» «Ты что-нибудь помнишь?» — осторожно спросила Саэта, всерьез опасаясь, что он действительно ничего не помнит и рассказа о своих подвигах не перенесет. «Я упал в лабиринт», — пояснил он. «Там все видится иначе. Расскажи, что здесь было». «Давай я тебе потом расскажу, когда поправишься». Кантор встревоженно приподнялся. «Я тебе ничего не сделал?» «Нет, нет, успокойся, все в порядке. Все будет хорошо. Сейчас я заварю траву, попьешь, и попробую поспать». Он отпустил голову на комок тряпья, заменявший подушку, и закрыл глаза. «Мы здесь давно?» «Сейчас третья ночь, как мы здесь. Как только тебе станет лучше, мы уедем. Я боюсь тебя вести в таком состоянии». «Саэта», — сказал он, не открывая глаз, — «если ты двое суток сидишь надо мной с пистолетом в руках, значит, у тебя была причина меня бояться. Если ты затащила меня в этот дом вместо того, чтобы отвезти в город сразу до того, как я заболел, значит, у тебя была причина прятать меня от людей. Рассказывай все по порядку. Как вышло, что она отвязалась?» Она расстегнула ошейник. Там на спинке стула был маленький гвоздик, который мы не заметили. Она, видимо, зацепилась за него и расстегнула ошейник, а потом она меня заколдовала. Я сама отвязала ее от стула, и она привязала меня на свое место. И сказала, что очень хотела бы посмотреть, как я тебя убью, но ты ей нужен. Хотя ты не такая легкая добыча, но у тебя ее деньги. Так что, можно сказать, ее погубила жадность. «А она все-таки умерла?»
Ты ее убил. Ты совсем ничего не помнишь?
Я же сказал, я видел все совсем иначе.
А как? Ты видел, как ты ее убил?
А я ее убил? Нет, не видел. В лабиринте иная реальность, там все воспринимается по-другому, в зависимости от места. Там она просто рассыпалась в пыль, когда я ее оттолкнул. А на самом деле?
На самом деле ты просто ударил ее ножом, как обычно.
И дальше?
Что дальше?
Саэта, рассказывай все. Я не поверю, что ты испугалась того, как я ударил ее ножом. Ты сама это делаешь не хуже меня. Что-то было до того или после того? Что именно? Как я оказался в снегу?
А как это видел ты?
А если я скажу, ты скажешь правду?
А ты не хочешь говорить?
Не хочу.
Тогда давай оставим этот разговор. Я тоже не хочу.
Нет, ты скажи.
Да зачем тебе это? Ну, было и было. Что оно тебе так покоя не дает? Успокойся и отдыхай.
Он открыл глаза и пристально посмотрел на нее.
Саэта, я точно тебе ничего не сделал?
Точно, точно. Что ты мне вообще мог сделать?
Например, изнасиловать или попытаться.
Ты меня даже не заметил.
Почему?
Почему, почему? Откуда я знаю, как у вас, психов, это происходит? Не заметил и все.
А что я делал?
Ну что ты ко мне пристал?
Потому что ты не хочешь мне говорить и до сих пор меня боишься.
Да не тебя я, придурка, боюсь. Я боюсь за твой рассудок. Потерпи хоть пару дней, пока поправишься.
Я за эти пару дней точно свихнусь от нехороших мыслей. Скажи сразу.
Саэта подумала, что с него и вправду станется, и сказала.
И ничего особенного не случилось. Он посмотрел на нее с искренним сочувствием и сказал.
И после всего этого ты еще смогла своими руками меня затащить в дом, раздеть и положить сюда? Это при том, что раньше ты не могла даже просто смотреть, как я раздеваюсь?
Удивительные вы существа, женщины.
«Уж кто бы говорил!» — проворчала Саэта и пошла заваривать траву.
«Спасибо!»
— тихо сказал он ей вслед.
«Да за что?»
«За пренебрежение инструкциями и неуважение к просьбам», — со своей обычной серьезностью сказал он и снова зашелся в приступе кашля.
«А ты бы смог?» — спросила она, не оборачиваясь, занятая добыванием чайника из печки.
«Не знаю», — честно ответил он, откашлявшись. «Вряд ли».
«Выгонять нас с тобой пора, наверное».
«А мы скажем?»
«Мы не скажем, хотя если по уму, то должны».
Он помолчал, наблюдая, как она возится с посудой, потом вдруг спросил.
«Ты говорила, я бредил?»
«Да».
«А что я говорил?»
«Ничего особенного. Звал маму, объяснялся в любви каким-то женщинам и постоянно твердил, что Патриция хреновая актриса. Дались тебе ее актерские способности?»
«Кантор, а как ты все-таки смог ее убить? Как у тебя получилось оттолкнуть ее? Ты действительно настолько устойчив к любовным чарам? Или это вышло случайно?»
«Как видишь, не настолько. Просто я и сам кое-что могу. И потом, я отдал тебе экранирующий амулет, чтобы почувствовать, если она соберется нас обмануть. И когда она стала колдовать, я выдал в ответ сильнейшую эманацию. То есть как бы отразил ее чары на нее же. Мы вместе упали в лабиринт. А там я сильнее, чем здесь. Я там часто бывал и знаю, что там и как. А она не знала. Примерно так вот. Но мне трудно судить, я не маг».
«Да», — подумала Саэта, — «ты не маг, я знаю. Я ведь слушала твой бред, и ты называл своих женщин по именам, а я их знала. И еще говорил много таких вещей, по которым трудно было бы не вспомнить, где я тебя видела». «Но лучше я промолчу об этом, потому что ты не хотел, чтобы я тебя вспомнила, и тебя это очень расстроит. Я понимаю, почему. И вовсе тут ни при чем то толстенное дело, заведенное на тебя тайной полицией. Ты просто слишком многое потерял, можно сказать, все, что делало тебя тобой. А ты гордый парень, Кантор, и для тебя было бы невыносимо злорадство врагов и сочувствие друзей. Это старая истина, чем выше сидишь, тем больнее падать. И ты упал так, практически вдребезги. Ты нашел в себе силы выжить, сменить класс, бороться дальше, но предпочел похоронить прежнего себя и стать другим человеком. Чтобы ничто не напоминало тебе о том, кем ты был раньше и кем ты стал теперь. И в особенности, чтобы ничто не напоминало обо всем этом остальным. Так что я лучше промолчу и не признаюсь, что узнала тебя. Хотя тебя действительно не узнала бы и родная мать. Так будет лучше. И знаешь, Кантор,
Мне действительно будет тебя не хватать.